Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В программе этого часа рассказ о семье протоиерея Аркадия и матушки Екатерины Петровцевых. Беседу с ними записала и прислала к нам в редакцию журналист Ирина Ахундова. А познакомилась она с батюшкой в поселке Ропша Ленинградской области, где отец Аркадий служит настоятелем храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
С чего началось вот ваше воцерковление и кто руководил вашей духовной жизнью, отец Аркадий?
Духовными наставниками мне очень повезло, как сказать, а надо сказать, что так Господь устроил. Вот. Первая моя духовная наставница, когда я перешел из протестантизма в православие и был сторожем в храме Николая Чудотворца в городе Павловске, тут под Питером, это была фимонахиня Ануфрия, которая сама пришла в храм и сама ко мне подошла. Вот она очень удивительный человек, она похоронена в Антропшино на кладбище на церковном недре. Вот она сподобилась духовных даров, хотя, конечно, на вид-то это обычные люди и особенно монахи, они таковы, что все-таки рассказывают, как надо себя скромно вести и быт. Вот она мне учила всему вот этим моментам, только что перешедшего парня из протестантизма в православии у котла, который сидел, дрова туда кидал. Вот она меня сама нашла и рассказывала про свою жизнь, как она в советское время была алтарницей в храме в Александро-Невской лавре. Она тогда была монахиня Ксения. Матушка Ануфрия, схимонахиня, она по благословению батюшки Николая Гурьянова приняла постриг в схиму. И вот она как раз явилась духовной наставницей. Очень многое она рассказывала нашей семье, как надо жить. Матушке говорила, чтобы она платочек носила. Вот она с 20 лет, как вот, или с этого. Это было не так просто, потому что все вокруг, там, может, и родители не понимали, и другие. И вот мы старались прислушиваться. Она рассказывала, как надо помолиться, как надо попоститься, как надо одеваться, как надо работать. То, что меня впечатлило, то, что она рассказывала. Первый раз ко мне подошла, как у дровяного котла, и говорит: «Аркадий, а ты же будешь священником, у тебя будет много детей». И вот она мне рассказывала, рассказывала, я сидел, у меня мурашки, как говорится, пробегали. И вот это вот такие были наставники, понимаете? Это наставник, я считаю, с большой буквы. А для других людей, которым они, может быть, не открывали душу, да, ну, обычный человек, человек и человек, понимаете как? Тем более монахиня в миру, она была в советское время, же не было монастырей, они ходили в одежонке такой скромной, простой. А уже схиму, когда приняла, она уже ходила в одряснике, конечно. Но вот, вот мы с ней не раз беседовали, и вот это первое было. Ну, конечно, мы все ездили к батюшке Николаю Гурьянову, и матушка Ануфрия ездила к нему. И вот она потом уже была в Снятогорском монастыре у матушки Людмилы игуменьи. И я, когда ездил к батюшке Николаю Гурьянову, и к ней заезжал, и к батюшке, духовно окормлялся так. А потом пришло такое время, что мне пришлось уехать, батюшка Николай благословил рукополагаться в Брянскую область. И мы переехали. Батюшка Ануфрия тут осталась. Батюшка тоже, отец Николая, уже реже намного стал, потому что уже очень далеко. Я приезжал как-то на машинке с водителем на «Москвиче» стареньком. Как-то, помню, мы к батюшке Николаю ездили тоже. Но это уже не так было, как из Петербурга, потому что тут-то сел на поезд и в Псков добрался, но ночным поездом уже утром, там уже быстро одним днем. А в Брянске я нашел других духовных наставников. Мне посчастливилось в 90-е годы встречаться с отцом Ипполитом Халиным. Да, слышали вы, наверное,
конечно,
про батюшку-то,
была
да?
У него, да?
Да, удивительный, очень удивительный старец. И это правда ж про него говорят, что он очень мало говорил. Я тоже стараюсь перенимать. Он так ко всем относился, мужчинам так. Это заходит там парень молодой или кто. Иди сюда, отец, иди сюда. Это там, или мать, иди сюда, там это. И вот у нас дома так оно прижилось и с рабочими так, и все поначалу смеялись, а потом они привыкли. Вот я тоже говорю: отец, иди сюда, там, например, своему сыну там говорю, например, там, или кому-то там. То есть это такое, знаете, такое, я-то его понимаю, полумонашеское такое, да, вот как в монастыре-то как обращается? Отец. Хоть он послушник, хоть он там монах или священник. И самое первое, что он, когда мы к нему пришли с моим другом батюшкой, он нас говорит: вам надо делать вычет идти. Ну, мы пошли в собор, пошли, там народищу толпы у батюшки были. Он отправил, вот это первое благословение, что он нам дал. Мы приходим, там монахи ходят, народу полный храм. Мы говорим: а где же иеромонахи-то? Как, а зачем вам иеромонахи? Ну, это не батюшки, а там уже у других там монахов. Ну, как, а как мы вычет-то будем делать? Вот книги вам батюшка благословил, вот делайте. Еще какой был ужас, понимаете,
да,
там.
Конечно.
Вот, да. И батюшка Ипполит делал вычет. Вот сейчас, пару лет назад, я общался с Алексеем Ильичем Осиповым, Духовной академии, да, на общем собрании. И немножечко с ним мы поэта. Не то, что спорили, я просто его обличил. Народно там был владыка, ректор, все преподаватели академии, и все. Потому что он много очень спорит на разные темы там. В частности, там он затрагивает всегда старцев, там вот моего духовника, батюшку Власия, архимандрита Перегонцева. И я ему задал вопрос, я говорю: Алексей Ильич, вот вы говорите, когда вас спрашивают, и святые тоже ошибались. Да, отец Аркадий, я так говорю, они ошибались, потому что они не проверяли, а по чьим-то рассказам вот передавали, и сами-то это не проверяли. Я говорю: вы же это хорошо очень понимаете. А почему же вы тогда на батюшку схиархимандрита Власия, почему вы его проносите везде, где только можно и нельзя? Вы, когда вас спрашивали, вы сказали, что вы его не видели. Почему же вы сами свои принципы, те, которые вы говорите, почему же вы нарушаете? Как вы можете говорить о человеке, который вам не знаком? Говорю, а батюшка за вас молится, за вас переживает, вас любит. Ну вот ему пришлось извиняться перед всей академией, что сколько я раз говорил себе, что мне не надо говорить так про людей, и вот это все. Ну и очень сконфузился. Но вопрос-то в чем? Вот сейчас тоже вычеты там это все любят на эту тему все обсуждать, это там язычество, там это оккультизм и так далее. Но вот отец Ипполит делал вычеты по-другому, чем это делали там отец Герман там, или кто-то еще, там разные люди. Во-первых, у него не было ограничений, там на вычеты были все вообще, весь храм. Там не были, вот там привели какого-то бесноватого там специально, или они там со всего мира съехались. Вот кто в храме находится, это называл он «полечить пойдем», «полечить», понимаете как? То есть читаются молитвы, вполне внятные молитвы, чин молебный. Егда там, кто стужаем от этих бесов, там все, стужаемые все люди, там один серебролюбием, другой там объедением, третий еще чем-то там, и все стужаемые. А вот он так и относился, и все приходили. Вот это было первое вот то, что я увидел от него, конечно, я вспоминаю, да. И вот сейчас, где-то несколько лет назад, там лет 5 назад, когда я был у батюшки схиархимандрита Власия, он меня спрашивает: отец Аркадий, а ты читаешь молитву с копьем Василия Великого от одержимых от демонов? Я говорю: нет. А почему ты не читаешь? Тебе же вот отец Ипполит благословил. Ну, как старцы узнают. Вот. И, конечно, это никакая... Я не считаю, что это какой-то вычет. Вот у нас есть в нашем храме такая традиция, что... Это одна только молитва Василия Великого, она во всех требниках написана. Это не чин, полный чин, говорят, вот экзорцисты или что. Она написана в любом требнике, самом простом, у любого священника он есть. Вот. Ну, у меня вот есть такое благословение от духовного отца. Вот мы после службы читаем эту молитву, и опять же, не как вычет, а как вот это завел отец Ипполит. Видите, какое это я вам рассказываю, какие параллели. Что он благословил, вот, и говорил, что это вот, чтобы людям было легче. Никаких таких там ярких случаев, знаете, как там у отца Германа, я не могу привести, там, что там прямо сейчас что-то произошло такое. Ну, были единичные случаи, но они были не в храме, не во время этих молебнов. Как бы любой священник, когда встречается с бесноватыми, там, пытается что-то о нем помолиться, там, окропить его, там что-то, были случаи. Но вот именно это проходит вполне спокойно. Люди потом приходят, рассказывают, что им становится легче. А во-вторых, там же все молятся вообще. Вот как вот отец Ипполит говорил тоже. Отцы, отцы, идемте, помолимся. Вот это он считал, что это, ну, а при чем здесь я? Весь храм стоял, все молились. Вот, ну, значит, это вот мы все помолились, вот поэтому Господь всех нас услышал и дал, и как-то не, знаете, такой проблемы, что там кто-то чувствует себя прям таким, нос поднялся или что-то там особое делает, ну, как благословил духовник, значит, надо делать. А зачем тогда к нему ездить вообще?
Конечно.
Вот, приехал, батюшка, помолитесь, у меня дочь, сын болеет, у меня там те проблемы, те, все, это хорошо. Спросил там еще какие-то, куда там... Кому жениться, кому учиться, кому это тоже прекрасно. Там, батюшка, благословите, там у нас такие трудности. А когда говорят, надо же и делать это. А то, что он молчаливый, вот тоже, сколько вот другой раз тоже мы приезжали к батюшке. Он в храме на службе около колонны, там он сидел, он же стоять-то не мог. Вот, тоже мы подходили, он благословит, вкратце так иконки нам подарил. В таком смысле, как мы приехали, поехал к духовнику и поговорил с ним обо всем. Но такого не было, потому что он больше вот через молитву, через пример, через какое-то благословение, так вот это вот так было. И вот второй духовник, это в втором году получилось, и батюшка Николай ушел от нас, и отец Ипполит Халин. И я оказался без отцов. И вот я вспомнил, что есть батюшка отец Иоанн Миронов в Питере. Я с ним не был знаком до смерти батюшки Николая Гурьянова, потому что я к нему приезжал. Так вот, я считал, что надо ездить к одному. И вот уже после смерти я узнал батюшку Иоанна Миронова по телефону сначала. Тогда можно было ему дозваниваться. Мне дали по большому секрету телефон, и я батюшке звонил несколько лет. С Брянском, мы с ним обо всем говорили, и все. Я уже к нему привык, он уже много всего, чего наблагословлял, и я так к нему прилепился, а увидел его только через какое-то количество лет, потому что из Брянска ездил в Питер раз в 3 года. Ну вот, а к батюшке Власию мы ездили постоянно. Вот и батюшка Власий очень скромный тоже, он всегда говорит, отец Иоанн Миронов выше меня. Там это батюшка, ну, благословите, твой духовный отец Иоанн Миронов. Я говорю, батюшка, ну вы же знаете, что я всегда выполняю ваши благословения, но можно я вас буду считать духовным отцом? Он такой, знаю, что выполняешь, можно. И вот все, они знают, это что батюшка тоже благословляет отец Иоанн, когда я еду к отцу Власию. И батюшка Власий тоже передает для батюшки Иоанна какие-то подарки, там что-то передает, что-то там на словах передать. И вот так вот мне приходилось быть посыльным. Так вот одного батюшки к другому приходилось быть. Вот видите, как можно сказать, что я какой богатый.
Да.
Какой богатый, да.
А семья тоже окормляется у них?
Ну, это... Матушка. Конечно. Потому что для нас это было благословение, оно влечет для всей семьи. Если мне надо переехать, значит, мы всей семьей переезжаем. Если надо что-то, и все прислушиваются, потому что за эти годы столько много было всяких случаев очень важнейших, что все дети у нас от старшего до маленьких, все знают, что такое благословение, все прислушиваются. Для всех это является очень важным. Поэтому я считаю, что это все получается по благословению батюшки. Так вот. Ну вот, когда мы переехали в Брянск, я стал искать духовного отца. После смерти батюшки Николая, это и отца Ипполита, это было очень трудно. Это где-то 2-3 года это был такой сложный период, потому что когда такого уровня окормления духовное, когда идешь и знаешь, что этот совет на пользу будет и все, а потом найти я не мог. Не мог найти, да. К отцу Власию я не сразу поехал, потому что меня смущал тот ажиотаж, который был тогда. О, там все туда едут, рассказывают, там очереди какие-то стоят. Думаю, как это так, такое может быть? В очки Николая, ну, приходили, он выходил, там это все, как там по днями, неделями там стоят. Как-то это меня смущало, в ум не входило. И не поехал сразу в первые годы, хотя возможность была. А у батюшки Иоанна окормлялся, да. Вот он, в частности, много благословений он нам, то, что в нашей жизни произошло. Например, я звонил ему, и мы по часу, по полтора часа говорили. Вот он мне все расспрашивал, как вы живете, что там надо делать, рассказывал про войну, как он воевал, как служил, свою жизнь рассказывал, много очень. Вот, и говорит мне как-то по телефону, я звоню с деревни, с Брянска, говорит, слушай, тебе надо завести коровок. Батюшка, сколько? Он говорит, ну, штук 5-7, и все. Мне стало плохо от этих слов. Стало плохо, потому что я думаю, мы сельхозинститут закончили и в деревню на лето ездили, но мы агрономы. Мы занимались полями, мы занимались там, изучали технику, изучали посевы, теплицы, там все что угодно там. Но только мы, это животноводство, у нас был как сопутствующий курс, у нас не было ни практики, мы ничего и никогда не держали. И мы вынуждены были этих коров заводить. Сначала мы их боялись, они же большие. Потом они от нас, мы их боимся, они от нас убегали. Мы за ними гонялись там поэтому. Я говорил, я ни за что не буду доить только коров. Вот буду все их и кормить, и ухаживать там, и сено косить буду, все делать. А потом пришлось и доить. И вот в Брянске мы 10 лет последних пока жили. Сначала мы с матушкой вдвоем доили, потом уже дети стали доить старшие. Это батюшкино благословение. Потом он сказал и коз завести, и пасеку завести. Приезжай, помню, с Брянска. Сколько у тебя пчел? Я говорю, ну, где-то 40 семей. Мало. Надо, чтобы было 77. Потом приезжаю, я ему мед привозил. Он мне говорил, что я мед, у него же диабет давно у батюшки Анны Миронова. Он говорит, я мед не могу есть, а твой могу. Но я привозил ему рапсовый мед. У нас был рапс, ну не только рапс, но и рапсовый был тоже. А рапсовый мед, он гипоаллергенный. Он не вызывает аллергию, его можно есть людям, которые, например, у них диабет, но не крайняя уже стадия, а так вот. И они не вызывают, там нету сахарозы вот этих всех моментов. Вот. И я ему привозил и в храм туда, чтобы он раздавал. Потом приезжай на тот год, сколько семей. Вы, батюшка, благословили 77. Ну, надо побольше. Это под сотенку надо семей. И вот так вот он нас все расширял, да, в этом деле. Тоже помню, храмов много, полуразрушенных таких на Брянщине. А батюшек мало по деревням. И вот тоже мне говорят, вот храм разбитый стоит с епархией, говорят. А я батюшке звоню, говорю, батюшка, храм там еще один. Вот просит, чтобы это, что мне делать? Соглашайся, храма жалко. Вот, а там вот мы сейчас же икону царя Николая, крестный ход к нам сегодня пришел. А там как раз те храмы были многие связаны с братом царя Михаилом Александровичем Романовым. Имение в Брасове, имение в Локте. И у него были заводы, винокуренные заводы, лесопилки, там конный завод, станкостроительный завод. Они были в разных местах чуть-чуть, по разным деревням. И вот там есть такая деревенька Дубровка, там тоже винокуренный завод был большой, и деревня. И вот в этой деревне Михаил Александрович в 1900 году построил храм Дмитрия Солунского. Вот этот храм мне тоже. Говорит, вот он стоит, деревни уже почти нет. Батюшка, что мне делать, соглашаться или нет? Соглашайся, храма жалко, говорит. Вот. Потом еще, в общем, дошло, что храмов было 5-6-7 храмов одновременно. Я ездил по воскресеньям и праздникам в главном храме, по субботам во втором, по пятницам в третьем, там по четвергам в четвертом. Вот так вот только каждый день ездили, служили литургии эти храмы, чтобы как-то их мало-мало восстанавливать. Это тоже было батюшкино благословение. Потом владыка новый, теперешний брянский, там митрополит Александр Агриков после других владык там, пока я был, несколько владык поменялось за 20 лет. И он предложил благочинным быть. Я говорю, можно я, владыка, подумаю? Это, только долго не думайте, отец Аркадий. А я очень не хотел, потому что много забот у меня уже было, это и скот, и все это. Звоню батюшке, говорю: батюшка, владыка благословляет это благочинным быть. Как вот это все? Я говорю, я же не справлюсь, у меня столько забот, столько это, батюшка, как вот мне поступить, благословите мне отказаться? Нет, я тебе не благословляю отказаться, ты справишься. Ты справишься, должен быть. Вот, вот так вот она примерно, вся эта деятельность, она осуществлялась. Ну и так получалось, что потом уже и к батюшке властью стал я ездить тоже. Тоже со всеми вопросами, с храмами. Вот. До Питера-то далековато, а до Боровска было от нас, того места в Брянске, где служил, ну, километров, наверное, 350-400. Это мы одолевали. Ночь выезжали туда к утру. Там же ворота открывает 5 часов. Да, да, да. Вот. И это побыли и обратно. За сутки мы оборачивались. Тоже все ехали с проблемами, с храмами, как это поступить, как что это. Я помню, тоже благословение такое батюшка дал. Интересное, отец Власий, расскажу случай один из моей жизни. Я служил 15 лет на одном месте в Глоднево, это село Глоднево Брасовского района. Ну и попутно это был у меня храм в Брасово был, в Дубровке, в Погребах, там в Чаинке, в Столбове, там разные деревня. И вот я трудился там, и участвовал я в двух отделах. Отдел тюремного служения, ездил каждую неделю, кроме храмов еще, каждую неделю причащал в зоне строгого режима. И еще один отдел был, это миссионерский отдел. Там у нас были реже поездки, ну, раз в месяц примерно. Мы ездили по разным районам Брянской области и читали лекции, встречались с сектантами с разными. Нам давали дома культуры, администрации устраивали, залы были по несколько тысяч человек даже. Полный. Это же интересно, религиозный диспут. Вот пришли священники, там баптисты вопросы задают. Начинается такая как бы беседа, дискуссия. Она же для всех интересна. Православные прибегают, смотрят, что там наши, там эти тоже пришли с книжками под мышкой. Баптисты там вот это вот все. И мы поехали на одну вот такую лекцию выездную. Есть такой город Севск на юге Брянской области. Там уже граница с Украиной. В Севске мы провели вот этот миссионерский диспут, вот этот провели, выступили с лекцией. И потом обычай у нас такой был: батюшка, кто там служит в этом поселке, в городе, он нас ведет, показывает достопримечательности. Ну, раз уж мы приехали, ну, пойдем посмотрим храмы, там они нас покормят. И поэтому я Брянскую епархию хорошо знаю, что 10 лет я ее объезжал, 10 лет в миссионерском отделе и 10 в тюремном. Мы приехали в Севск, и мне говорит батюшка местный, отец Георгий: а ты в монастыре был, там вот Крестовоздвиженский монастырь, и там икона чудотворная Молчинской Матери Божией. Я говорю: нет, не был никогда. О, как же ты не был? Поехали туда. Приехали, там матушка игуменья Афанасия вышла. А я с батюшкой приложился к святыням. Говорю: ну вот завтра к батюшке Власию еду. Ну и что же вы думаете? А матушка игуменья услышала, говорит: ой, батюшка, не могли бы вы наш вопрос тоже спросить? Мы батюшку любим, мы к нему ездим. Что у нас священники меняются постоянно, постоянного нет священника. То монахи приезжают, то и какие-то мирские. А в монастыре-то там надо, чтобы было постоянство. Я поехал к батюшке Власию, свои вопросы все церковные, все, что мы касаемо там и заключенных, и там много вопросов духовных есть. И проблем, приходов всяких этих, что там бедненько очень жили. И говорю: батюшка Власий, вчера мы были в Севске, матушка Афанасия там игуменья. Он говорит: я ее знаю, она ко мне приезжала. Я говорю: вот она передавала поклон и просила помолиться, у них батюшки нету. Чтоб помолились вы, чтобы им батюшку дали. Он говорит: передай игумене, чтоб ты там и служил.
Я так и знала.
Вот как, да. И вот так вот, понимаете, как необычно. И вот я потом 3 года служил перед отъездом из Брянска сюда, это, в Питер, да, в Севске служил в монастыре Крестовоздвиженском. И вот исполнял обязанность благочинного и священника монастырского. Вот мы там трудились. А как же тут без совета, конечно, духовника? Да. Это человек опытный, прошел жизнь прожита и дарования духовные. И вот и не знаешь, то ли отказываться, то ли что делать. Вот и сейчас тоже. Вот когда я поступил в семинарию, батюшка тоже мне сказал, отец Власий, будешь в академии учиться. Это что потом благословил перевод делать Евангелие от Иоанна, современный русский перевод с греческого. Сделанный после синодального не было русских православных переводов. Это уже синодальному уже больше 100 лет уже прошло. Делают сейчас все. Вот у меня на полке стоят здесь много этих переводов. Баптисты сделали переводы эти. Адвентисты сделали перевод Кулакова, современный, на русский язык. Свидетели Иеговы сделали там, а православного перевода нет. И вот занимаюсь. Потом мне сказал батюшка Власий, закончишь, сделаешь перевод Евангелия, будешь апокалипсис переводить. Вот сейчас я начал уже вторую главу, перевожу апокалипсис. Вот жду проверку в Академии в Духовной Санкт-Петербургской, и что как, можно ли это публиковать будет тогда уже. Без проверки не делаем. Да. Вот я вам рассказал сегодня нашу деятельность вкратце, и как я окормляюсь таких вот духовников. Поэтому многие часто спрашивают, что как будто у нас все получается так. Трудные очень вещи. И в Брянске построили несколько храмов, там восстанавливали. И здесь тоже приехали. Это, мы же начали тут робшие вагончики служить. А трапезная вообще, вот это вагончик,
это
был.
Вагончик был.
То там были службы. И все вот это. Все, больше ничего
построили
не было.
Построили сами фактически.
Он уже был, когда я приехал. Вагончик.
Нет, а храм.
А храм полностью.
Построили.
Полностью пришлось. И там, и в тех местах. И дом трудолюбия сейчас строим. И в Копорье строим. Копорскую крепость. Слышали вы?
Нет.
Вот. Это 13 века крепость. И в других местах занимаемся. Сейчас вот в Кипене тоже. И как будто получается все. Кто не понимает, может подумать, что как-то оно волшебно, это все. Думаю, а когда молитвенники молятся, вот оно все и получается. Да еще надо спросить, что это делать, или брать этот приход, или нет. Про Копорье я тоже спрашивал у батюшки Анна. Говорю, вот предлагают, бери.
Вот так, ну, а расскажите вот про храм вот Федора Стратилата. Сначала храм был построен.
Там батюшка Иоанн Миронов когда-то еще до меня началась там стройка. Он сказал, что там будет когда-то обитель.
Милосердие.
Непонятно. Все решили, что обитель-то это монастырь до меня еще. И подумали так, что это будет монастырь. И когда начали вот это совместно были организаторы. Кунгуров Тимофей Владимирович организовывал, но собирали деньги со всего города там. Приезжали какие-то люди, трудились, это сообща, это не было одного человека, который это, да, а это народное было. И вот потом уже под окормление нам отдали этот храм, и мы начали делать дом трудолюбия, потому что там церкви принадлежит гектар земли. Гектар это очень много. У нас, например, в Ропше 8 соток. На 8 сотках не, особо не разгуляешься. Конечно, там, где стройку надо делать, где земли побольше, где можно там что-то еще разместить, понимаете как? И потом мы уже начали строить дом трудолюбия, вот этот большой, для того, чтобы... Ну, дом трудолюбия – это название такое, где людей, оказавшихся на улице, вышел из зоны человек, просто оказался на улице, может, и не сидел никогда, вот сколько это бомжуют-то люди. Еще как-то что-то, вот понимаете, как...
Да, черные риэлторы.
Да, вот, поэтому кто-то вот приехали люди, это приехал вот у нас один трудник, один, он в Таджикистане трудился, и родился, и трудился в возрасте уже. А потом оттуда русских-то попогнали. Жилье было, все, они за, или за бесценок, или так оставили, и приехали. И вот он тоже на улице, например. Человек очень трудолюбивый.
Хороший.
А сколько надо времени сделать документы, восстановить, и все вот эти, это сейчас в наших условиях. Вот кто-то приезжает надолго, кто-то несколько лет живет, кто-то живет там несколько месяцев, а кого-то приходится выгонять. Вот недавно выгонял я одного. Систематический пьяница. Ну и все, что сопутствует. Вранье. Это все у людей, у прихожан вымогательство ходит. И людей смущает. Драки, вот представьте, при храме.
Ну, да.
Много предупреждал. Трудно выгнать человека. Пьянка до чего доводит. Мутит человек все, это сколько людей. У нас бывает и по 6, и по 7, и по 10 человек живет. И кто-то один мутит. А там и инвалиды, вы, может, видели, не заходили. Колясочники у нас есть, там это все. И людей баламутит. Вот приходится такого отчислять, приходится. Хотя это грустно и тяжело. Потом я перебаливаю от того, что я выгоняю. Потом самому бывает плохо от этого. Но тут же не только один человек. Всему страдает, обществу все да. страдают тогда. Вот мне за эти несколько лет сколько-то людей приходилось выгонять. Для священника это трудно, вот, что надо кого-то наказать. Приходится наказывать. Мне батюшка учил, отец Власий, говорит, если тебе не спрашивает человек, то ты и не надо ему говорить. Они не просто так говорят, они сами так делают. Вроде думаешь, такой удивительный старец, но к нему люди приходят, молчат, и он будет сидеть и молчать. Ну, может, там что-то под это, что-то там приехало. Батюшке Иоанну так к нему приходили на службу, и на службе уже кто-то проталкивался, кто-то какой-то вопрос пытался. Там по-другому никак не было. Такого приема, вот как батюшка Власий, такого в этом плане нет. Или как там отец Николай, что к нему поток людей ехали-ехали, там и по 100, и по 200 человек. Батюшке Иоанну так, у него есть дом в Питере и на Псковщине, но так туда не пускают никого. Мы с матушкой ездили этим летом, весной раз, и летом к нему домой на Псковщину ездили. Но это редкость большая, так что то, что он уже старенький. Я к отцу Иоанну подходил несколько раз за эти годы. Мне приглашают поехать там, в Брянск. Батюшка, благословите я в Брянск. Нет, я тебя не благословляю. Чего тебе дома не сидится? Потом другой раз опять проходит там полгода. Брянск, благословите съездить. Нет, кому надо, тот сам к тебе приедет, говорит. Потом мне прихожанка одна говорит. Батюшка, вы никогда не были... Приезжайте к нам в Брест. Я вам куплю билет ночной. Утром вы приезжаете, причастите мою маму, осветите дом у мамы. Потом я вас отвожу в Брестскую крепость, показываю там храм нашей святыни, показываю Брестскую крепость. А мне очень интересно, я военной историей занимаюсь. Прихожу к батюшке. Батюшка, благословите в Брест меня съездить. Я же тебе сказал нет. Кому надо, тот приедет сам к тебе. И все, я уже никуда... Теперь на все приглашения, но я так считаю, что он меня жалеет просто.
Конечно.
То есть он меня к одному месту, и действительно так оно и выходит. Настолько кто не побыл. С Брянской области у нас десятки батюшек уже и прихожан уже приезжали домой. Приезжают к нам домой, кто только не приезжал к нам.
Протоиерей Аркадий Петровцев, с которым беседует журналист Ирина Ахондова, очень почитает святых царственных мучеников. Более того, считает, что царская тема сопровождает всю его пастырскую жизнь.
Все связано с царской семьей. И первое место, что где я начал учебу в институте, это в царском селе, сельскохозяйственный институт. Мы рядом с Федоровским собором, Федоровским городком учились. Потом, когда я стал священником, в Брянске. Мне назначили служить Брасовский район. А Брасово – это было имение брата царя Михаила Александровича. Единственное место во всей области, где была царская семья. Представляете, как интересно? Вот сейчас восстанавливают там царский парк. Это поселок Локоть. Но Брасово и Локоть, они как слились в одно. Там даже, я помню, день 12 июня, память Михаила Александровича, брата царя, он же тоже был расстрелян на Урале, это 12 июня. И он в зарубежной церкви причислен к лику святых. А у нас он как местно чтимый. Вот на этот всегда у нас делался крестный ход. Из Плащанской пустыни в это место, где был дворец, и в храме там служились молебны, и приезжали члены царской семьи. Правда, вы знаете, что когда была революция, то все предали царя и разбежались. А теперь дерутся члены царской семьи, кто это Владимирович и те, и другие, и спорят друг с другом уже, понимаете? Идет за власть когда, а когда защитить надо было царя, и все разбежались. Правда? Мы это из истории знаем. Вот. Но, тем не менее, я хотел сказать, что и Ропша – это царское место, где царская семья была. А этот храм, в котором мы сейчас молимся с вами,
Это Федоровская икона Матери Божией, покровительницы царского рода. Кажется, что здесь дела и трудно идут. Вы сегодня посмотрите после службы. Вот у нас уже дом трудолюбия построен почти что. Уже первый этаж сделали. Там уже наши крестоходцы ночевали. И мы собираемся в ближайшее время там уже заселить людей. Хоть и трудно, но с Божьей помощью постараемся сделать.
Вы сегодня такую замечательную проповедь сказали после литургии о царской семье, что с ней связана вся ваша жизнь.
Я-то вырос в семье неверующей. Покрестились уже в взрослом возрасте. Уже я в 19 лет покрестился только. И мы жили в царском селе. Учились в институте с матушкой. В общежитии жили. Ну, пошли в храм. Конечно же, царское место. Там же только про это. Федоровский собор, Федоровский городок. Там везде эти плакаты, везде там памятник стоит. И, конечно, об этом речь была. Конечно, так получилось, что мы прониклись. Там Александровский дворец, где в заточении царская семья была. Там огороды царские, вот рассказывали там люди. Вот можно было все. Вот мы в это место прямо сразу, мы там и были. Когда к вере пришли, мы там и были. Ходили на царские огороды, читали акафист Николая Чудотворцу. Был покровитель императора, а царская семья не прославлена, 90-е годы было еще. Так это молиться нельзя было, а мы читали, молились Николаю Чудотворцу помолиться. Потом стал я священник, переехали в Брянскую область, царские места, я сегодня рассказывал сейчас вот. Брасово — это имение брата царя, и все даже эти деревеньки, которые вот я сейчас упоминал, приходы, они тоже относились к царской семье, вот это все. И потом, когда из Брянска я приехал сюда, вот смотрите, Ропша, царское место, Федора Стратилата храм, Федор Стратилат, покровитель царской семьи, Федор Стратилат и Федоровская икона Матери Божией. Вот видите, что кого любишь, тот и помогает святой. Вот я обращал внимание, вот у меня, как у каждого человека, есть любимые святые там, да, например, там Александр Свирский с юности, мне матушка Ануфрия благословила. Потом Пафнутий Боровский, например, мы к нему сколько проездили лет, когда к батюшке Власию. Вот смотришь, что-то там, ждешь там целый год какое-то событие, вот все там что-то не складывается, ничего. Раз смотришь, а это все сложилось на день там или Анны Кронштадтского. Именно вот в эти дни, которые любишь, которые молишься, вот так оно и бывает. И вот с царской семьей множество таких случаев. Но самое главное это чудо, что мы постоянно и в царском месте приходится жить и служить. Разве это не чудо тоже? Не где-то там, сколько места там. Вы, наверное, видели фотографии царской семьи в Ропша. В Ропшинском дворце. А что вот, видите, какое место интересное, да. Царское место.
Вот, видимо, действительно, сам царь Николай захотел к вам своей иконы сербской, чудотворной, ваши храмы посетить. И из вашей проповеди стало понятно, почему он именно здесь оказался. Да. И это очень отрадно и радостно, что у вас трое дочек названы именами царевин.
Благодарю вас за ваш труд, потому что мне тогда батюшка Власий говорил тоже, что там, когда интервью спрашивают или что, он говорит, это проповедь.
Конечно.
Соглашайся. Поэтому я соглашаюсь и знаю, какая ваша работа трудная. Работа журналистов, работа на радио. У меня отец журналист. И на радио, на военном тоже, и в газете военной, и гарнизонной работал. Поэтому знаю вашу работу и желаю вам успехов, вашей радиостанции, вам и помощи Божией.
Рассказ о семье протоиерея Аркадия Петровцева, настоятеля храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Ропше под Санкт-Петербургом был бы неполным без знакомства с матушкой Екатериной, его благочестивой супругой, матерью 12 детей.
Матушка Екатерина, здравствуйте. Мы сегодня имели счастье молиться с крестоходцами в храме Федора Стратилата, настоятелем которого также является ваш супруг, протоиерей Аркадий. И он сказал в проповеди очень важные слова о том, что вся его жизнь связана с царской семьей. Хотим с вами поговорить на тему о семье, потому что царская семья является таким идеалом, образцом для всех людей. У них было 5 детей, у вас, как я узнала, 10 родных детей, еще есть приемные. Вот расскажите, пожалуйста, о вашей жизни, о вашей материнской доле, как вы воспитываете своих детей, вот о себе и о своей семье. Расскажите, пожалуйста.
Мы выросли в таких хороших советских семьях, атеистических. И мы, когда познакомились, мы еще были не крещенные, но это было где-то 91-92 год, столкнулись с ребятами, которые верили в Бога, но были не православными. Потом какое-то время общались с ними, но они читали Новый Завет, они искренне верили. Мы пришли в протестантскую церковь, корейская миссия «Благодать», город Пушкин, там в доме офицеров. Вот мы туда хотели. И нам была сделана очень такая капитальная прививка, можно сказать, от православия. То есть протестанты считают их и идолопоклонниками. А когда у нас родился первый ребенок, так как он очень сильно кричал и днем, и ночью, я не знала, что с ним делать, я говорю, у меня такая мысль есть, что вот я хочу покрестить. Протестанты не крестят, я хочу в православной церкви покрестить. Через какое-то время у меня супруг согласился. Потом покрестили Петю. Ну вот, несмотря на то, что мы ходили к протестантам, я хочу сказать, что там, ну, как вот Петю мы назвали в честь апостола Петра. То есть мы сами довольно глубоко веровали, молились, и по вере тех людей, вот, которые в протестантской церкви, я видела тоже чудеса. То есть, например, там молились о женщине, которая была больна раком. И у нее произошло исцеление. То есть медицинские показания есть. Но если рассмотреть дальше, то почти вся эта община потом перешла в православие. То есть большинство людей.
Вы вместе с матюшкой ходили к ним, да? Там познакомились, да?
Да? Нет, мы не там познакомились. Мы познакомились после школы, когда мы поступали в сельскохозяйственный институт в Пушкине. Вот мы вместе учились. А дальше я захотела покреститься. Говорю, я хочу креститься. У меня муж полгода не разрешал мне креститься. Говорил, что как это ты будешь целовать иконы? Это же идолопоклонство. Но кончилось тем, что мы учились в Пушкине. Он зашел по дороге в Знаменскую церковь и купил самую первую книгу «Житие Серафима Саровского». И принес на, говорит, почитай, хоть узнаешь, кто они такие.
Хороший выбор сделал.
Потом мне супруг разрешил все-таки покреститься. А через несколько месяцев он сам принял решение, что он будет православным, и принял крещение в православной церкви.
Он эту книгу сам прочитал?
Да. Мы очень много говорили про православие, про, как сказать, ну, все вот эти спорные моменты, но мы никогда на этот счет не ругались. То есть, например, я покрестилась, мы тогда в Колпино приехали. Я говорю, ну, я хочу на службу теперь сходить. Вот, он говорит, ну, иди в воскресенье. В 7 утра он с ребенком остался, я сходила. Он говорит, ну, теперь это ты с ребенком сиди, а я пойду в свою церковь. И мы как бы спокойно...
Терпимо, да?
Да, как бы мы на этот счет не ругались. А у меня муж сразу захотел стать священником. Но когда он пришел в церковь в Павловске, отец Валерий сказал, ты на каком курсе? На 5-м. Вот закончи институт, никакой тебе семинарии. Сначала институт закончи, получи специальность.
А какая специальность была?
Агроном.
Он ее применял, работал по специальности?
Мы всю жизнь занимаемся.
Своей специальностью?
Да, своей специальностью, но так, конечно, он агрономом никогда не был. То есть он уже решил стать священником. И 2 года при храме, а потом по благословению отца Николая Гурьянова мы уехали в Брянскую область, где моего супруга рукоположили в священник.
То есть можно сказать все-таки, что вы первые пришли в православие, да? Отец Аркадий позже, и вскоре после крещения он фактически захотел стать священником очень быстро.
Он и до этого мне... Вот почему он мне полгода не разрешал креститься? Он говорит, как это я буду протестантским пастором? Он тогда хотел служить Богу. То есть вот это рвение, это было изначально. А жена мне будет православной. Как такое возможно?
А вы читали тогда вот «Житие» или хотя бы «Жизнь», биографию Елизаветы Федоровны? Ее сестры Александры Федоровны, что они были протестантками и приняли православие.
Я это все прочитала, но позже.
Позже, да?
Позже,
то есть
да.
Не они примером явились?
Нет. Ну, для нас тоже. Ну, понимаете, мы же не выросли в этой религии. Угу. То есть Мы туда ходили, но нам предлагали там креститься, но мы не соглашались, тем не менее. Потому что, ну, вот что-то отталкивало, то есть как бы у нас не было такого, что вот это что-то родное.
Как долго вы ходили туда?
Ну, поменьше года, наверное.
Ну, понятно.
Не так долго, да.
Все-таки книга про Серафима Саровского сыграла свою роль какую-то?
Да, конечно. Все равно личная вера человека, я так считаю, что, ну, хорошо, мы тогда не были православными, но мы искренне веровали и молились, и Господь на молитвы отвечал, и это было настолько явно.
У вас первый мальчик родился?
Петр, 26
лет. А потом?
Потом Степан. Ему 25 исполнилось, да.
Погодки, да?
Таисия уже родилась в Брянской области, это уже 99-й год. Потом Василий, Иван, Мария, Александра, Ольга, Николай, Пелагея. Ну, еще двое детей, вот Олеся и Ваня у нас приемные.
Всего 12, да?
Ну, то есть, так получилось, что мы с Олесей столкнулись, когда ей было 14 лет, и Ване тоже 14 лет, там уже в опеке. Предложили, попросили взять ребенка, и поэтому как бы все знают, то есть уже подростками.
Но они дружат взяли. Все дети?
Ваня, он вырос, он сейчас уехал, вот которого мы взяли, у него отец был лишен родительских прав, он уехал к отцу. Думаю, что на пользу было пребывание в нашей семье, и как бы, ну, сейчас он с отцом.
Вот я смотрю, девочки помогают там по хозяйству вам и в храме, на клиросе пели, да, несколько? Дочек ваших, да?
Да.
Вот расскажите все-таки об укладе семьи.
Уклад семьи у нас строго патриархальный. Папа сказал, и все это понимают, дети. Так и будет. И они даже часто боятся подходить к папе, что-то просить. Они говорят, мам, попроси, мам, подойди. Вот так. То есть они все очень любят отца, очень любят. Но так вот иногда проще через меня что-то даже попросить. То есть все равно как-то и уважение большое, и некоторая, как сказать, дистанция есть. Чем дети занимаются? Ну, мы же 17 лет прожили в деревне в Брянской области. Мы не особо выбирали, чем нам и как заниматься, даже в семье. Сначала у нас такое счастье большое, очень счастье, я считаю, что мы всегда окормлялись у старцев. Ну, имею в виду, прежде всего, отец Аркадий. Сначала он ездил к отцу Николаю Курьянову. Потом батюшка Николай благословил нас уехать в Брянскую область. И потом это отец Иоанн Миронов и схиархимандрит Власий в Боровском монастыре. Многие удивлялись, как у тебя может быть, скажем так, два духовника, отец Иоанн и отец Власий. Но так получилось, и никогда не противоречили друг другу. То есть даже отец Иоанн что-то скажет, отец Аркадий приезжает к отцу Власию, а он говорит, ну что, получилось именно то, что отец Иоанн сказал. То есть вот и они всегда друг друга
поддерживали,
да, передавали какие-то подарки или поклоны. И отец Власий, он всегда отца Иоанна как бы выше себя ставил. Вот. Поэтому в определенный момент нас благословили завести коров отец Иоанн Миронов. Говорит, у вас должно быть 5-7 коровок, поросятки, курочки, пчелки, козочки. Вот у нас все это было, мы не знали тогда, как вообще, что это делать. То есть, ну, взяли кредит.
Вы сами из городских семей?
Род, да, мы из городских семей. Соответственно, дети занимались этим. То есть, ну, дом, храм, хозяйство. И тут уже выбора нету. Мы жили в доме у нас. И воду надо было носить долгое время. Мы воду провели только, когда у нас шестой ребенок родился. С колонки выносили воду. Дрова надо было принести, печки натопить. И потом еще скотина пошла. В церкви тоже печки топили. И тут как бы они начинают говорить, папа, у нас уроки не сделаны. Ну, какие уроки? Это, ну, получай двойку, как хочешь. Это ты должен сделать. Но, тем не менее, все отучились. Кто потом хотел учиться, учился. И хорошо учился. И как-то все потом, ну вот, старшее образование получили хорошее. Вот.
Какие специальности выбрали?
Ну, старший Петя программист. Он очень любит свою работу. Ему это дано. Степан второй, он кончил семинар, в магистратуру поступил. Таисия, у нее педагогическое образование. Василий на историческом в Герцена учится, Иван закончил первый курс семинарии, Мария закончила 11 классов, поступила тоже, как и Вася, в Герцена, только на логопеда. Вот, но остальные школьники тоже уже все определились. Оля на врача хочет, Саша на агронома. Николай точно в семинаре, но вот младшей еще нет.
У вас открыто пианино, значит, кто-то недавно играл. Кто у вас больше любит играть?
Фактически все дети.
Все играют, да?
Да, в музыкальной школе. Или учились, или закончили. Ну, или сейчас учатся. Но на пианино, на баяне, на гуслях. Отец Аркадий на гитаре играет. И песни тоже сам пишет.
Правда? Поет и где-то выступает?
Нет, просто нет, сам.
Для себя?
Да.
А вы где поете, кроме клироса?
Нет. Мы вот в Брянской области жили, я совершенно никуда не... Церковь и дом, а в деревне мы там жили, куда там пойдешь. И не до этого, и столько детей. А сюда мы приехали, вроде можно было бы как-то, ну, изредка куда-то ездим, но фактически я тоже нигде не бываю.
Но хватает времени все-таки на какие-то любимые занятия или нет?
Любимые занятия. На клирос придешь, вот любимое занятие.
Вы регент, да? Много лет уже.
Ну да. Да и сейчас многие службы просто один поешь, все. Ну а так, конечно, в праздничные службы. Ну, у нас не постоянный состав, то есть у нас бесплатно люди ходят, и много человек еще, и намного голосов, то есть по-разному.
А курсы регентов вы заканчивали или просто учились в процессе?
Да.
Да?
Я закончила музыкальную школу, да. Когда я училась в музыкальной школе, мне это сольфеджио было так тоскливо, я не очень понимала. А потом, когда мы покрестились, надо петь на клиросе, я открываю ноты, я понимаю.
Для чего училась?
Нет, что я все могу петь с листа. Вообще, просто вот я открыла, я этого не могла в музыкалке, когда училась. А тут я открыла ноты, и я осознала, что да, то есть это мы жили тогда в Старе, в Брянской области, у меня же ни инструмента не было под рукой, ничего. Тогда ни телефонов мобильных не было, это мы в 97-м году уехали. Я просто вот открыла ноты, и я вдруг поняла, что я могу брать и петь это все.
Считаете себя счастливой? Не хотели бы другого, другой жизни какой-то?
Вы знаете, наверное, вот как и все люди, есть такие моменты в жизни, о которых вот вернуть бы назад, сделал бы по-другому. Какие-то моменты очень жалко. Уже ничего не исправишь.
Все-таки вы назвали своих дочерей именами царевен. Ольга, Татьяна, Мария. Три имени в честь царевен. Значит, все-таки для вас эта семья действительно образец для подражания?
Мы очень любим царскую семью. У меня там дети были, ну, старшие, когда болели, я все время молилась. В больнице я все время молилась вот именно царю Николаю, царственным страстотерцем. Вот вы говорили про дневник Елизаветы Федоровны, Александра Федоровны, вот это все я читала, то есть... Вот и у девочек тоже все эти книжки есть, они читают.
К вам в храм сегодня привезли из Сербии чудотворную большую икону царя Николая II, которая очень почитается сербами, вернее, почитается сам царь Николай Александрович, и они очень чтут его память и молятся ему, и очень много чудес у этой иконы, как они говорят. Для вас удивительно вот то, что икона к вам пришла?
Ну, я как-то не удивляюсь. Как-то я очень обрадовалась, да, но и сербов, и отец Аркадий тоже очень любит. Ну, царь Николай же за них заступился, он же им помог, конечно. Вот я знаю, что они очень любят его. Очень красивая икона.
Висит портрет Александры Федоровны внизу, в трапезной. Это не в каждой семье портрет царицы.
Это святая нашей Александры, дочки. Ну, я читала ее записи, дневники, и говорю, мы любим, мы молимся. Я очень много молилась именно о детях царственных.
И чувствовали их помощь прямо, да, поддержку, помощь.
Да. А на Руси какой первый святой?
Николай
Чудотворец. Вот я могу рассказать маленький забавный случай. Значит, мы когда жили в Глоднево, в Брянской области, вот деревня, в 5 километрах была еще деревня Столбово. И там батюшка построил небольшую часовенку, из нее потом сделали церковь 6х3. Она была сделана из бревнышек диаметром 8-10 сантиметров, то есть вот из такого тонкомера. Mm-hmm. И мы осенью Мы приехали туда на службу. Часовенка недалеко от дороги. И смотрим, прихожане все собрались вокруг часовни, что-то там говорят, подходим, что произошло. Пьяный тракторист ехал и врезался, вы представляете, на огромном тракторе в эту часовенку. И он врезался прямо в алтарь, и с той стороны стояла икона Николая Чудотворца. То есть огромная там яма нарыта, но вот ни одно бревнышко не сдвинулось с места. Я тогда ждала ребенка, и мы думали, ну все, мы назовем теперь ребенка Николай. Родилась Маша, Мария. Потом родилась опять девочка Саша, Александра. Потом родилась Оля. И только потом у нас родился Николай. А дом трудолюбия?
Трудолюбие – это как Иоанн Кронштадтский, да?
Да, как именно Кронштадтского. То есть отец Иоанн Миронов благословил, чтобы строился дом трудолюбия. Но, по сути дела, он уже у нас много лет существует, но без какой-то базы. Вот у нас есть маленький домик на территории, там постоянно живут люди. У нас есть домик, мы называем «Воскресная школа», за церковью построен. То есть мы в Ропше построили храм Петра и Павла, деревянный, домовой большой, теплый. А за этим храмом небольшой домик, вот туда приезжают люди. Какой контингент? Ну, в основном бомжи, скажем так. Люди, опустившиеся, и с алкоголем проблемы, с наркоманией. Но не все. Приходят, уходят. У нас, например, жил человек, не знаю, как он нас нашел, около 30 лет парню. И вот он с ребенком приехал к нам. 2 года мальчик у него, волчья пасть. Мама их оставила. Бросила. Он сам няню нанимал, работал, снимал жилье, он сам в Сибири прописан. И получилось, что с работы какие-то неполадки, куда ему? Он везде стал обращаться, в социальных службах говорят, ну что, сдавай ребенка и устраивай свою жизнь. Он говорит, как я его могу бросить? Вот около года он у нас жил с ребенком, я с Тихоном сидела тоже много. Он и в церкви работал, и Господь дал ему замечательную жену, нашлась, которая очень полюбила Тихона. И, ну, я просто любуюсь на эту семью, если честно. Они к нам ездили почти каждую субботу причащаться. Тротибор пел на клиросе. Вот очень приятно. Ну, в общем, у них уже своя жизнь. Вот Надя у нас с Венечкой 2 года мальчику, вот год прожила. Сейчас она уехала, по своим делам надо. Там вот, ну, какие-то трудные жизненные ситуации. По-разному уже будут. Не обязательно, что человек как-то опустившийся. Ну, нам, конечно, привозят вот и из Гатчины, и из Луги людей таких вот, которые обращаются за помощью. Ну, и получается, вот это хозяйство, вот я мысль продолжу, оно все, ну, как бы для чего? На самом деле, не было бы благословения, мы бы так не занимались этим. Это все равно на данный момент, ну, хорошо, если к нулю, а то так все равно убыточно, потому что, ну, не обустроенные, комбикорма дорогие и так далее. А так люди, вот, которые к нам приходят, они все, получается, при деле.
Дом милосердия в поселке Оржица Ломоносовского района Ленинградской области, о котором рассказывают супруги Петровцевы, открылся 4 октября минувшего года. Жилой корпус Дома трудолюбия осветил епископ Пантелеимон Шатов, возглавляющий синодальный отдел по благотворительности и социальному служению. Тем из вас, дорогие братья и сестры, кто хотел бы потрудиться в Доме трудолюбия или оказать ему какую-либо помощь, могут позвонить настоятелю храма великомученика Федора Стратилата при Доме трудолюбия протоиерею Аркадию Петровцеву по телефону 8-911-835-57-12. Протоиерей Аркадий Петровцев, Дом трудолюбия и храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Ропше.